Олег, можно я озвучу некоторое вот мнение зала? А то я буду читать вообще, да? А ты будешь комментировать, когда возникнут вопросы.
Ну, не обязательно, можно прекратить. Ну, давайте если я перейду к вопросам, да? Сразу. Вообще, ну ничего, да. Ну давайте перейдем к вопросам.
Ну давай я дочитаю до конца. Да, почему
давайте,
нет?
Давайте, давайте.
Ну хорошо, ну, последний отрывок.
Вот давай, прочитай. Да. А тебе надо просто немножко отдохнуть. И вот вопросы, конечно, не замедлят. А кроме того, мы будем готовиться к чаепитию. Здесь в неформальной атмосфере тебя хотят, в общем, спросить о многом. Да?
Ну,
правда.
Ну, простите, у меня голос, конечно,
такова традиция. Больной. Да, такова традиция. Да? Вот. А, если позволите, я продолжу. Да? Родина в обратной перспективе. Меня слышно?
Слышно.
Немало русских путешественников и несколько поколений эмигрантов писали о Франции, стране убежища, о второй родине, стремились прикоснуться к своей мечте о прекрасном мире. Мне же за треть века жизни в Европе довелось увидеть издалека Россию. Много раз, полусне и наяву, возвращалось ко мне это видение. Она представала в иконописной обратной перспективе. От солнечного зарева на востоке поднимался к небу сияющий иконостас. Являлась бессмертная, воскрытая бесконечности страна святых и гениев, пророков и воинов, бесстрашных матерей и спасителей Отечества. Этот взгляд веры исходил от средневековых русских провидцев, от Гоголя, от Тютчева, Достоевского, от мыслителей минувшего столетия, сосланных в лагеря, высланных на чужбину. Иной взгляд, пристальный, стальной, словно лорнет, взор самовлюбленного гражданина мира, превращал Россию в исчезающую точку на горизонте. На Западе муки одиночества, поиск понимания и дружеского оклика опустошают душу. Человек проходит испытания на истинность. Его корни на прочность. Для французов утомительны русские разговоры о жизни, так называемые, которые так питают наше сердце. В России напротив. Ты разделишь чью-то печаль, кто-то разделит с тобой радость. Слова Сент-Экзюпери о единственной роскоши – общение. Во Франции услышали после Второй мировой войны, когда человечность победила смертоносную ненависть. В те десятилетия Париж захватил берущий за сердце французский лиризм, столь близкий русской задушевности. Город влюблял в себя, любил легко и мимолетно, утешал и ранил, как ветреный любовник. Ничто не вечно в людском мире. По улицам, площадям, скверам разливалась печаль утрат прошлых, новых и будущих. Ускользающий восторг мучителей, одинокие сердца, отделенные от неба надежды, искали забвения в красоте, милых привычках, знакомствах без продолжения, в сочувствии, похожем на сострадание. Париж стал огромным храмом крошечных радостей и удовольствий, короткой остановкой усталой любви, религии без Бога, вся мудрость которой заключается в словах Сяляви. После той войны близость двух народов, двух культур казалась нерасторжимой. Очнувшееся французское умное сердце и русский сердечный ум дополняли друг друга. Но с уходом Деголя между странами начали опускать железный занавес вражды. Прекраснодушное русско-советское заповедничество столкнулось с новой волной русоненавистничества, русофобии в антисоветской оболочке. Людям не было дела до слов «социализм», «капитализм», «восток», «запад», «маркс». Католики тянулись к православным, московские интеллигенты к парижским интеллектуалам. Те же песни звучали на берегах Сены и Невы, теми же фильмами восторгались
на кинофестивалях в Москве и Каннах с языка на язык переводили романы и стихи, читали, словно в подлинниках, в душах друг друга, самое сокровенное. В 1990-е годы в сознании французов еще уживались неприязнь и любовь к России. Но с Атлантики уже неслись на Европу вихри неистовой злобы. Стало немодно учить русский, изучать культуру и историю России и попросту упоминать ее в разговорах. Презрение к падшей сверхдержаве, насмешки над убожеством новых русских, отвращение к вездесущей русской мафии источали местные СМИ, политики и вдохновенные борцы с так называемым русским империализмом. В 2000-е годы страх перед оживающей страной смешался с неодолимой ненавистью. Она не была связана только с политикой. Ее корни уходили в исторические, духовные, подсознательные глубины. Заканчивается?
Да, спасибо.
Ну, хотелось бы на чем-то
душеподъемно.
Да, я бы так сказал.
Автора хотим послушать.
Давай.
Простите, голос да. Я вклинюсь. Что касается того, насколько Валерий Викторович хороший чтец, я вам могу сослаться на то, как читал свои стихи Велимир Хлебников, герой нашего героя Валерия Байдена. Хлебников читал стихи вообще беззвучно, то есть я думаю, что терпение его слушателей всегда было на пределе, когда он выступал, но тем не менее его слушали, потому что понимали, что только Хлебников понимает, как читать свои стихи правильно, поскольку стихи были гениальные. По сравнению с Хлебниковым, Байден читает просто громогласно, я считаю. Вот. Хлебников вообще молча читал стихи, и все равно...
Я прошу прощения, если я вторгся или что-то нарушил, извините.
Нет, но все равно автор знает, как читать. Да, вы грубо громче читаете, но автору, как говорится...
Ну ладно, я попробую. Спасибо большое,
да, Александр.
Последний маленький отрывок, тоже полстраницы, из главы «Шестиугольная страна». Французы называют свою родину «Лексагон», то есть «шестиугольник».
Или «шестигранник».
Ну, как угодно. Открытием для меня стал небольшой город Бурж в самом центре Франции. Раскаленным вечером мы с женой доехали до гостиницы, вышли из машины, ужаснулись смертельному зною, внесли чемоданы в холл и облегченно вздохнули. Утром в гостинице на шведский стол собрались жители крайне западной Европы. Несколько престарелых английских пар с лицами мумий и взглядами, устремленными в вечность, небрежно одетые французы, с выводком светлокурых детей, развалились дружно жующие немцы, итальянцы с шоколадными глазами и с сахарными улыбками. Мы говорили по-русски и ловили косые взгляды. Я едва сдерживал усмешку. Карикатурные толстяки на тонких ножках подходили к стойкам с едой, придирчиво выбирали блюда, замирали перед опустошенными тарелками и неспешно, бережно переваривали обильную трапезу. В средние века Бурж считался городом богачей. От его названия французы производят слово «буржуа» – «состоятельный гражданин». И это вполне оправдано. В 15 веке здесь жил Жак Кёр, самый богатый человек Франции. Этот ловкий торговец, казначей Карла VII, мошенник и убийца, едва избежал смертной казни и умер в изгнании. Памятливые горожане все ему простили. И в конце 19 века установили во дворе его роскошного готического дворца памятник неправильному, но огромному богатству. Удивительная фамилия господина Кёр означает «сердце». Поистине, где богатство ваше, там и сердце ваше. Во время одного из путешествий позабавило название дорожного ресторана «Coup de cœur». По-французски это означает буквально «удар сердца», а в переносном значении «порыв любви». В этом название суть нынешней Франции. Самое увлекательное чтение для мелких буржуа – ресторанные меню. Их изучают, каждую строчку обсуждают, словно стихотворную. Этикетки на винных бутылках, написанные особым слогом для гурманов, читают вслух, будто путеводители пьянящего путешествия вглубь себя. Поэзия вкуса, запах и сервировка давно затмила шедевры изящных искусств. Французы ощущают полноту бытия за столиками, смакуя пиво, вино и еду, и не считая времени,
считая деньги. Вдохновение приходит вместе с аппетитом, рождает блеск застольных острот. В романской Европе человек говорит, чтобы существовать. Dixi ergo sum. Как вы помните, Декарт говорил по-другому. Cogito ergo sum, мыслью, значит, существует. Спасибо.
Браво! Вопросы.
Да, вопросы.
Вопросов лично у меня много, но нам просто нужно будет вторую часть еще вечера как бы затевать. Этого, конечно, мы не будем делать. Я хочу, ну, первый вопрос такой практически вам задать. Вот 91 год, вы уезжаете из еще Советского Союза во Францию. Какой у вас был уровень знания разговорного и письменного французского? Мне просто интересно. Вы были вот уверены в этом смысле в себе, что вы там все воспримете правильно? Или было не очень?
Я, конечно... Вы знаете, я очень хорошо знал французский в школе, не в специальной школе, а в обычной. Мне стали 5 с плюсом, у меня были очень хорошие способности, был лучше в своей школе. И поэтому я ехал без особого страха. Вот. И тем более, что я познакомился в 90-м году с французами на одном из кораблей. Это кругосветка такая была по верхней Волге и так далее. Я был единственным на корабле, который говорил по-французски. Вот. А когда я приехал в Париж, ну, поначалу вот разговорная речь с друзьями, в квартире, все это было легко. Но вот когда я вышел на улицу гулять по Парижу, а потом заблудился, я спросил дорогу у почтальона. Он-то точно знает. То, что он ответил, я не понял ни одного слова. Как будто это вообще был совершенно какой-то...
Не
французский язык. Я покраснел, сказал, что... Ну, он какой-то жест сделал там в воздухе. Я просто по мановению его руки куда-то побежал. И так постепенно, в течение, ну не знаю, года, двух, что ли, трех, я в конце концов стал понимать по-настоящему беглый французский язык. Мне говорили мои знакомые, с которыми я приехал, ты, говорит, Валерий, так интересно говоришь, как будто ты вычитал все свои фразы из словарей. Это какая-то такая ученая речь, очень милая, очень забавная, но мы уверены, что ты будешь говорить хорошо, как настоящий француз. Произношение у тебя хорошее.
Но сейчас уже этот акцент ушел у вас, наверное, да?
Ну, акцент, вы понимаете, он везде разный. В разных местах Франции говорят по-разному.
Ну, вот в Нормандии,
парижское наречие,
парижское наречие, да.
Копируете точно, да?
Ну, да, да. Вот, скажем, в Марселе говорят по-другому. Вот, очень забавно тоже. Ну, не будем сейчас об этом.
Ну, понятно, бретонец совсем другая история.
Да, 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 да. Так что, в принципе, я, в принципе...
А... Вы по-французски думаете? Это тоже вопрос, который по-разному все, так сказать, трактуют.
Когда я писал свою диссертацию, 760 страниц по-французски, от «Лахаим Дальнамага» в Лисе, значит, архаик в русском авангарде, я по неволе должен был писать и думать по-французски. У меня уже в голове что-то такое переключилось, и поэтому я писал 6 лет с перерывами, очень большая диссертация. Я даже в России, мало кто понимает, я сделал презентацию в МЛИ. Вот, но неважно, это другая тема. В общем, потом мне пришлось переучиваться. Как раз вот этот мой роман «Сва» – это мое возвращение к русскому языку. Какое-то расколдовывание сознания, где слежались вот эти пласты языковые, словесные, вот это все. И надо было все это как-то перепахать заново, как целину практически, как, вернее, какие-то залежные такие пустоши какие-то. Да.
Вопрос следующий. Ну, наверное, можно коротко отвечать, да, потому что времени у нас мало. Именно если брать круг французских не филологов, не журналистов, а именно литераторов, этот круг вам как-то знаком? Вы с ними вступали в контакт?
Да, у меня
с
был...
поэтами,
да,
прозаиками?
Да, 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 у меня был такой курьез. Там даже глава называется «Кафе поэтов». Вот. Такой «Кафе поэтов» есть во Франции, в Париже. Дело в том, что когда я жил вот в этом Юте, бенедиктинцев, то это было несколько месяцев, почти год, с перерывами. Мне там совершенно нечего было делать. То есть я там работал на компьютере, потому что никто ничего не знал, как найти кнопку нажимать, и ухаживал за розами. То есть меня, конечно, жалели, вот, понимали, что я там человек, приехал из России, я там пел на клиросе у них по-французски, мне очень нравилось. Вот. Но в итоге я решил писать стихи по-французски. В конечном счете написал целый сборник, даже издал его в 97-м году на французском языке, называется «Patrie sans frontières» – «Родина без границ». Вот. И Мария Изабет, такая милая старушка, монашка, она на первых порах испарадала мои стихи,
Вот, говорил Валерий, это не так, ошибки исправлял, выражения какие-то. В конечном счете, это было то самое погружение во французский язык, чтобы понять его душу, что называется. Потом я стал переводить как-то там дитакцию. Это очень помогло, кстати, в работе над диссертацией.
А стихи были над либрами или все-таки будет пытаться?
Там нет, там
они же не рифмуют.
Нет, там нет. Сейчас мы даже вспомним. Если хотите, я потом вспомню, сейчас потом прочту. Сейчас
просто.
Да, сейчас. Не могу сейчас сразу обещать, что вспомнил.
Но вы себя так вот.
Нет, у меня это обрифмованы стихи совершенно правильные. Да, конечно. А потом и Верлибр, и там был спорник китайской чайной церемонии, где вообще были такие, знаете, ханьфу, все эти такие пятистиши, трехстиши.
Вот, хайку и хоку.
Да.
Хоку. Ну вот положил руку на сердце. Вы можете себя назвать франкоязычным литератором? В принципе.
Был такой момент, когда я мог себе так сказать. Но для меня это какая-то, знаете, другая жизнь. Я вот там говорю, что какая-то дополнительная часть мозга потом перестала функционировать. Она мне оказалась не нужна. Вот сейчас я говорю по-французски, чтобы не забыть просто. Вот. Но так, чтобы писать по-французски стихи.
В этой стихии там, вы уже не находитесь.
Нет интереса, знаете. Я говорю, вот у меня дочка совершенно двуязычная. Там жена пишет по-французски. Я там читаю их тексты, исправляю, что-то мы обсуждаем. Вот. Но это не мой родной язык. Я все-таки понимаю, что я не Набоков, который как бы на двух языках.
Вот я к тому и клоню, как бы, таких амбиций у вас нет.
Не было никогда.
И даже не Акулина.
Да, не было никогда таких амбиций. У меня было просто желание понять душу языка. Когда начинаешь, понимаете, там я познакомился со средой поэтов, но настоящие поэты были на самом деле русскоязычные. Mm-hmm. Такие андеграунд, вернулся из Питера, там кто-то приехал из Москвы. Они как в России были в андеграунде, там и во Франции такие же остались. То есть вот эта буржуазная культура была неинтересна. Они были абсолютно смелые такие раскрепощенные люди.
Но Лимонова вы, по-моему, не застали, он уже уехал.
Лимонова я не застал, я застал Хвоста, вот, еще там каких-то людей. Ну, это там целые главы там посвящены. Вот, я назывался это «Игра в пост-авангард». Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот кафе поэтов оказалось совершенно обычным буржуазным кафе, где был столики, меню, там официанты, стойка и так далее.
И никаких поэтов практически.
Нет, я спросил, а в чем же тут суть-то кафе поэтов? Ко мне подошел глава и сказал, у нас тут бывали Вознесенский, Евтушенко, Марина Зветаева, мы знаем, вот читали какой-то. Потом, в конце концов, вышла какая-то актриса наемная, как я понимаю, и прям сейчас совершенно великолепно на французском «Бату Ивл», то есть «Пьяный корабль», «Рэмбо». И он должен сказать, что «Рэмбо» не надо читать, его надо слушать, причем по-французски. Только тогда ты понимаешь, какая мощь была заключена вот в этом юноше. К сожалению, он все потом потерял, это другая история. Вот. Ну и когда, значит, все это закончилось, я подозвал сына этого кафе, он был официантом каким-то, спросил, ну а вот я вот пишу стихи, можно меня прочесть? А вы хотите? Я говорю, ну, если можно, пойдемте. Он повел меня по винтовой лестнице куда-то наверх, зажег свет какой-то комнатки, захламленный, непонятно чем, отцепил от стены микрофон, зажег какую-то там кнопку красную, сказал, у нас перед микрофоном русский поэт, живой, не такой, со своей собственной персоной, как-то он так сказал, витиевато, он хочет прочесть свои французские стихи. И сунул мне вот микрофон. Ну, понимаете, я прочел два стихотворения просто с испугом, без ошибок. Сейчас у меня испуга нет, я не могу их вспомнить просто. Но это были стихотворения «Флейт» и потом стихотворения «Мускулистая женщина». Все-таки какие-то такие интересные стихи были.
В духе кого, да, если там вернуться к французской поэзии 20-х? Элюара?
Ну, пожалуй, что даже не 20 век.
Раньше,
это Бодлер сказал. Да, Верлен, я бы сказал. Вот, тот же Рэмбо. Вот. Мне вот это больше как-то понравилось. То, что потом было с Аполлинером связано и так далее. Рене Шар, это все замечательно, но это уже было не совсем мое. Вот. И говорит, ну вот все, спасибо. Выключил микрофон и говорит, теперь вы член нашего какой-то ассоциации, летучей ассоциации поэтов.
Понятно.
Я говорю, а что это такое? Это наше какое-то кабельное радио какое-то для тех, кто любит поэзию. Вот так меня приобщили к французской поэзии. Но больше я не пытался даже с ними как-то связаться, потому что когда я спустился, там, значит, меня пригласил мой приятель и со своей подругой. Вот. Они сидели за столом, вот, за столько я к ним подсел, подошел хозяин этого кафе, тоже поэт какой-то, вот, посмотрел на коленки этой
известной, значит, подруге, и говорит, вот где истинная поэзия. Я понял, что, вы знаете, у них поэзия плоти, поэзия тела. Я понял, что совершенно мне там нечего делать. Это как-то вот совершенно все не мое. Я решил, нет. Вот на этом кончилось.
Останусь я русским писателем, говоришь.
Ну да, ну да.